Однажды ночью Майя явилась к ней в слезах. В постоянном жилище оставили комнату для частных бесед, и Надя вышла с подругой в северо-восточный угол сводов, где внутренняя отделка еще не была закончена, и они сели рядом. Надя взволнованно слушала Майю, изредка накрывая ее плечо рукой и обнимая ее.
«Так почему бы тебя просто не решить раз и навсегда?» — наконец спросила она. «Почему вы не перестанете играть в кошки-мышки?» «Я уже решила. Я люблю Джона, и я всегда любила только Джона. Но теперь он видит меня с Фрэнком и думает, будто я его предала. Это так низко с его стороны. Они как братья и во всем соперничают, но сейчас это просто ошибка».
Надя не слушала подробностей. Ей не хотелось этого знать. Но она продолжала с ней сидеть. А затем перед ними возник Джон. Надя поднялась, чтобы уйти, но он не подал виду, что заметил ее. «Слушай», — сказал он Майе, — «прости, но я ничего не могу с этим поделать. Все кончено».
«Нет, не кончено», —
ответила Майя, мгновенно успокоившись.
«Я люблю тебя».
Джон горестно улыбнулся. «Да, я тоже тебя люблю. Но я хочу, чтобы все было просто».
«Но все и так просто».
«Нет, не просто. То есть ты можешь любить нескольких человек одновременно. Кто угодно может, мы просто так устроены. Но ты можешь быть верной лишь одному. А я хочу... Я хочу быть верным той, кто будет верна мне. Это просто, но...» Он покачал головой, не в силах подобрать нужного слова. Он прошел обратно в восточный ряд отсеков и исчез за дверью.
«Американцы!» — зло проговорила Майя. «Чертовы дети!»
Затем она встала и вышла вслед за ним. Но вскоре вернулась. Он присоединился к группе в одной из гостиных и не хотел уходить оттуда.
«Я устала», —
попыталась сказать Надя. Но Майя не желала слушать, лишь расстраивалась все сильнее и сильнее. Они обсуждали это больше часа, снова и снова. Наконец Надя согласилась сходить к Джону, чтобы попросить его прийти к Майе и поговорить. Угрюмая, она пошла по отсеку, не обращая внимания ни на кирпичи, ни на нейлоновые обои. Посредница, которая ничего не замечала. Неужели для этого нельзя было использовать роботов? Она нашла Джона, и тот извинился, что проигнорировал ее ранее. «Прости, я был расстроен. Я подумал, что ты в любом случае все узнала бы». Надя пожала плечами.
«Ничего страшного. Но послушай, тебе нужно с ней поговорить. С Майей нельзя иначе. Мы говорим, говорим, говорим. Если ты вступил в отношения, тебе нужно все время говорить, все время. Если не будешь этого делать, то в будущем тебе самому будет от этого хуже, уж поверь».
Это подействовало на него. Придя в себя, он ушел искать Майю. А Надя отправилась спать. Вечером следующего дня она работала снаружи на траншее копателя. Это у нее уже был третий вид работ за день и второй, доставивший неприятности. До этого Саманта попыталась провести груз на повернутом плоской стороной вверх лезвия землеройной машины, и та накренилась вперед, отчего подъемники отвала вылезли из своих креплений. При этом на землю выплеснулась гидросмесь и застыла, не успев как следует пролиться. Им пришлось установить домкраты под заднюю часть трактора, отсоединить все крепление лезвия и с помощью домкрата опустить машину. Каждое из действий проходило в муках. Затем Надю позвали помочь с бурильной машиной Сэндвик-Тубекс. Так они проделывали скважины в крупных валунах, по которым вода должна была поступать от квартала алхимиков к постоянным жилищам. Погружной пневмоударник предположительно замерз в состоянии полного выдвижения, будто стрела, попавшая в дерево. Теперь Надя стояла, глядя на его вал.
«Есть какие-нибудь предположения, как можно освободить молот, не сломав его?» — спросил Спенсер.
«Разломать камень», — устало ответила Надя, и, отойдя, забралась в трактор, к которому уже была прикреплена обратная лопата.
Подъехав на нем, она подняла лопату к верхней части валуна, после чего вылезла, чтобы прикрепить к ней небольшой ударный гидравлический молот «Эл-Эйд». Как только она его установила, погружной пневмоударник внезапно дернулся назад, потянув валун за собой, и прижал ее левую руку нижней частью «Эл-Эйд Хай-Рэм». Она инстинктивно отпрянула назад, и боль, пробежав по предплечью, поднялась до самой груди. Левую половину тела заполнило пламя, зрение помутнело. Она слышала крики.
«Что такое? Что случилось?»
Должно быть, она закричала.
«Помогите!» — с трудом протянула она.
Она смогла сесть, но сдавленная рука все еще была зажата между камнем и молотом. Она со всей силы толкнула ногой переднее колесо трактора и почувствовала, как молот растирает ее кости по камню. Затем шлепнулась на землю. Рука была свободна. От боли ей отказывало зрение, живот крутило, она думала, что вот-вот лишится сознания. Поднявшись на колени, помогая себе здоровой рукой, она увидела, что раздавленная рука обильно истекала кровью, перчатку разорвала на куски, от мизинца почти ничего не осталось. Она застонала, прижав руку к себе, а затем уткнувшись в землю, не обращая внимания на резкую боль. Даже при таком кровотечении рука должна была примерзнуть. Но сколько нужно ждать?
«Мерзни! Чтоб тебя! Мерзни!» — кричала она.
Смахнув слезы с лица, она заставила себя взглянуть на руку. Отовсюду сочилась кровь. Она вдавила ее в землю так сильно, как только могла. Болела уже меньше. Вскоре она должна онеметь, теперь ей нужно было быть осторожной, чтобы не отморозить руку целиком. Испуганная, она уже приготовилась оторвать ее от земли, встав на колени. Тут подбежали люди, подняли ее, и она лишилась чувств.